Глава 15. Изабелла, опустив глаза на письмо, молча его разглядывала. Затем, обратившись к Муди, сказала: «Мне уже и теперь хочется его распечатать».
«Как? После того, что вы обещались этого не делать?» — возразил тихо Муди, но Изабелла взглянула на это возражение с логикой женщины.
«Разве обещание что-нибудь значит, когда его дают такому грязному и скверному плуту, как старый Шарон? Меня даже удивляет, как вы можете доверяться такой твари».
«Я ему так же не доверял, как вы, когда я впервые увидел его, будучи вместе с мистером Троем. Но в совете, который он дал нам при этом первом свидании, было нечто такое, что заставило меня переменить о нем мнение. Мне не нравится его наружность и его манеры, как и вам. Скажу больше, мне даже стыдно показывать вам такого господина. И все-таки я не могу сказать, что поступил неблагоразумно, прибегнув к его помощи». Изабелла слушала его рассеянно. Ей хотелось еще что-то сказать, и она обдумывала, в какой форме выразить это.
«Могу ли я вам сделать вопрос?» — довольно смелый, начала она. «Какой вам будет угодно».
«Вы...» — запнулась она и, казалось, была в затруднении продолжать, но вдруг, решившись, проговорила:
«Вы много заплатили Шарону?»
Вместо ответа Муди заметил, что уже пора возвращаться на дачу мисс Пинк.
«Ваша тетушка, может быть, беспокоится о вас», — сказал он.
Изабелла молча вышла из дома. Муди последовал за ней. Проходя полем, они все-таки опять заговорили о Шароне и о деньгах.
«Я уверена, что вы не обидитесь, если я вам откровенно признаюсь, что меня очень беспокоит этот расход. Я разрешаю вам располагать вашим кошельком, как и моим собственным. Но я должна вам сказать, что у меня почти ровно ничего нет».
Муди стал умолять ее не говорить об этом.
«Могу ли я лучше распорядиться деньгами, как тратя их для вашей пользы?» — спросил он. «Единственная цель моей жизни состоит в облегчении вам тяжести настоящего положения. Я буду счастливейший человек, если вы хотя одной минутой счастья будете обязаны моей о вас заботливости».
Изабелла взяла его за руку и взглянула на него со слезами благодарности.
«Как вы добры ко мне, мистер Муди», — сказала она. «Мне хотелось бы чем-нибудь доказать вам, как глубоко чувствую я всю вашу доброту».
«Вы это легко можете сделать», — ответил он с улыбкой. «Зовите меня Робертом, а не мистером Муди». Она схватила его за руку с такой откровенной доверчивостью, которая восхитила его.
«Если бы вы были моим братом, я бы называла вас Робертом, и, разумеется, никакой брат не мог бы быть преданнее вас».
Он трепетно посмотрел ей в лицо и проговорил застенчиво:
«Могу ли я надеяться стать вам когда-нибудь ближе и дороже брата?»
Она опустила голову и не отвечала ничего. Муди вспомнился вопрос Шарона касательно возлюбленного. Она покраснела, когда он спросил ее об этом. Но что с нею сталось, когда Муди предложил ей свой вопрос? Ее лицо ответило за нее. Она стала бледнее и серьезнее обыкновенного. И хотя он и не был знатоком женщин, внутренние чувства подсказало ему, что это дурной признак.
«Я надеюсь, что не оскорбила вас», — сказала она с грустью.
«О нет, лучше бы я не начинал этого разговора. Мне не хотелось бы, чтобы вы могли подумать, что я стараюсь быть вам полезным из эгоистических целей».
«Я не думаю этого, Роберт. Я никогда не могла бы ожидать от вас чего-нибудь подобного».
Но он все-таки не был удовлетворен. «Если бы вы даже вышли замуж за другого», — продолжал он, — «это не изменило бы характера моих к вам отношений. Как бы я ни страдал, я бы все-таки старался быть вам полезным».
«Зачем вы говорите так?» — вдруг вспыхнула она.
«Ни один человек в мире не имеет больше вас права на мое уважение и благодарность. Как можете вы допускать такие мысли? У меня нет тайн и нет друзей, которых бы вы не знали. Удовольствуйтесь этим, Роберт, и оставим этот разговор».
«Чтобы никогда больше не начинать его?» — снова спросил он с настойчивостью человека, хватающегося за последнюю надежду. В другое время и при других обстоятельствах Изабелла ответила бы ему, быть может, не так спокойно.
«Не теперь», — сказала она, — «я сама еще не знаю своего сердца. Дайте мне время обдумать».
Роберт ухватился за эти слова, как утопающий хватается за соломинку. Он взял ее руку и нежно прижал к своим губам. Она не показала ни удовольствия. Может быть, она жалела в эту минуту этого бедного безумца, не больше. Они продолжали идти молча, рука в руку. Пройдя последнее поле, они вышли на дорогу, которая вела к аллее, где жила мисс Пинк. Головы обоих были заняты мыслями. Ни один из них не заметил всадника, ехавшего к ним навстречу в сопровождении грума. Всадник приближался тихо и, только подъехав близко, заметил путешественников. «Мисс Изабелла!» — окликнул он. Она вздрогнула, оглянулась и узнала Альфреда Гардимана. Он был одет в прекрасный светло-коричневый костюм. На голове у него была высокая пуховая шляпа такого же цвета, немного темнее, которая очень шла к его наружности. Черты его лица, обыкновенно недвижные, оживились от удовольствия при встрече с девушкой. Он остановил лошадь превосходного Гунтера, легкого и грациозного. Его руки были ловко обтянуты в желтые перчатки. Послушный слуга, тоже на великолепном коне, ожидал его приказаний. Мистер Гардиман казался воплощением благородства происхождения и благовоспитанности, богатства и благоденствия. Какой контраст в глазах женщины он должен был представлять собою с этим застенчивым, бледным и грустным человеком в дурно сидевшем платье, с неуверенным и блуждающим взглядом, стоявшим ниже его в общественном положении и сознающим это. Невольный румянец покрыл щеки Изабеллы. Ее стесняло присутствие Муди, устремленный на нее его пытливый взор. «Вот счастливый случай, на который я не мог рассчитывать», — проговорил мистер Гардиман со своей холодную, сухою и спокойную манерой, оживившись в присутствии Изабеллы. «Я только сегодня вернулся из Франции и отправился к леди Лидиард в надежде встретить вас там. Ее не было дома. Мне сказали, что вы в деревне, и люди не знали вашего адреса. Я ничего не мог от них добиться, кроме того, что вы отправились гостить к какой-то родственнице». Во время этого разговора он посматривал на Муди. «Скажите, не видал ли я вас где-нибудь прежде?» — небрежно спросил он.
«Да, у леди Лидиард».
«Вы ее управляющий, не правда ли? Как поживаете?» Муди, с глазами опущенными в землю, отвечал ему молчаливым поклоном. Мистер Гардиман, совершенно равнодушный к тому, ответил ли ему управляющий леди Лидиард или нет, повернулся на седле и с восхищением посмотрел на Изабеллу. «Я готов думать, что счастье начинает улыбаться мне. Я направлялся к себе домой, потеряв уже всякую надежду видеть мисс Изабеллу, как вдруг сама мисс Изабелла встречает меня на дороге. Хотелось бы мне знать, так же ли довольны вы видеть меня, как я рад видеть вас. Вы живете в нашем соседстве?» Изабелле ничего не оставалось, как отвечать на этот последний вопрос.
Гардиман встретил ее на прогулке и, разумеется, уже наводил справки, хотя был достаточно благовоспитан, чтобы сказать ей об этом.
«Да, сэр», — отвечала она застенчиво, — «я живу здесь поблизости».
«А кто же ваша родственница?» — продолжал Гардиман самым естественным тоном. «Леди Лидиард говорила, когда я имел удовольствие встречать вас у нее в доме, что у вас есть тетушка, которая живет в деревне. У меня хорошая память относительно всего, что касается вас, мисс Изабелла. Это ваша тетушка, не правда ли? Я знаю всех живущих в этих местах. Как фамилия вашей тетушки?» Изабелла, продолжая держать Роберта за руку, почувствовала, как при последнем вопросе мистера Гардимана рука его задрожала. Если бы она вела этот разговор с кем-нибудь равным себе, она бы знала, как устроить так, чтобы не отвечать прямо на вопросы. Но что она могла сказать этому великолепному джентльмену на великолепном статном коне? Ему стоило только послать одного из своих лакеев, чтобы узнать, с кем живет эта молодая особа. Дюжина ртов поспешили бы удовлетворить его любопытство. Она бросила умоляющий взгляд на Муди и произнесла знаменитое имя мисс Пинк. «Мисс Пинк?» — повторил Гардиман. «Да ведь я ее знаю!» На самом же деле он не имел о ней ни малейшего понятия. «Где я видел ее в последний раз?» Он старался припомнить разные сельские праздники, на которых ему были представлены местные обыватели. Было то на праздник колейщиков или в начальной школе, когда раздавались награды. Нет. Ну так на цветочной выставке, не правда ли? Гардиман действительно видел мисс Пинк на выставке цветов, и Изабелла слышала об этом от своей тетушки по крайней мере 50 раз, и теперь должна была в этом сознаться. «Мне просто стыдно, что я до сих пор еще не был с визитом у вашей тетушки», — продолжал Гардиман. «Но, говоря правду, у меня столько дела, а вообще я не охотник до визитов. Вы идете домой? Позвольте мне проводить вас и лично извиниться пред мисс Пинк». Муди взглянул на Изабеллу. Она поняла его.
«Я боюсь, сэр, что тетушка не будет в состоянии принять вас сегодня», — сказала она.
Мистер Гардиман не настаивал. Он улыбнулся и потрепал шею своего коня. «В таком случае до завтра», — сказал он. «Я зайду после полудня. Позвольте, мисс Пинк живет в...» Он остановился, как будто ожидая, что Изабелла еще раз поможет его нетвердой памяти. Изабелла снова затруднилась. Гардиман сделал движение, чтобы обратиться к груму. Грум, разумеется, узнал бы адрес, если она его не знала и без того. Кроме того, в конце дороги виднелась целая кучка дач. Изабелла должна была указать на дачи, так как приличие требовало, чтобы она сделала это прежде, нежели грум мог бы предупредить ее.
«Тетушка живет там, в доме, который называется Лужайка».
«Разумеется, я должен был сам это помнить. Но у меня столько дел, о которых я должен думать. Кроме того, мне кажется, что я начинаю стареть. Моя память уже далеко не так свежа, как прежде. Я так рад, что виделся с вами, мисс Изабелла. Не пожалуете ли как-нибудь с вашей тетушкой взглянуть на моих лошадей? Вы любите лошадей? Любите ездить верхом? У меня есть спокойная лошадь, которая привыкла находиться под дамским седлом. Она как раз годится для вас. Я уже, кажется, просил передать мое почтение тетушке».
«Да».
«Как вы хорошо смотрите! Вам полезен здешний воздух. Я боюсь, что заставил вас стоять слишком долго. Под впечатлением удовольствия встречи я и не подумал об этом. Прощайте, мисс Изабелла, до свидания, до завтра». Он поклонился Изабелле, кивнул Муди и поехал дальше. Изабелла взглянула на своего спутника. Глаза Муди были все еще потуплены. Бледный, неподвижный, молчаливый, он напоминал собаку, ожидающую сигнала своего хозяина, чтобы двинуться в путь.
«Вы не сердитесь на меня за разговор с мистером Гардиманом?» — спросила она его с некоторым беспокойством.
При звуке ее голоса он поднял голову.
«Сердиться на вас, моя дорогая? Да за что же я мог бы сердиться? Вы так изменились, Роберт, с минуты встречи с мистером Гардиманом. Разве я могла не говорить с ним?»
«Конечно, нет». Они направились к даче. Изабелле было не по себе. В молчаливой покорности Муди было нечто такое, что унижало и огорчало Изабеллу.
«Уж не ревнуете ли вы?» — спросила она, робко улыбаясь.
Муди, стараясь казаться равнодушным, отвечал ей:
«Мне некогда ревновать, пока у меня на руках ваши дела».
Она с нежностью пожала ему руку.
«Не бойтесь, Роберт. Никогда новые друзья не заставят меня забыть самого близкого и лучшего друга, который в эту минуту около меня».
Она замолчала и посмотрела на него с трогательной нежностью.
«Я могу не видеть мистера Гардимана, когда он придет завтра. Ведь он придет к тетушке, а не ко мне».
Это было великодушно с ее стороны. Но Изабелла думала о настоящем. Мысли же Муди проникали в будущее. Он уже начинал испытывать всю горечь самопожертвования.
«Поступайте, как сочтете за лучшее», — сказал он, — «и не думайте обо мне».
В это время они подошли к забору дачи. Он пожал ей руку и стал прощаться.
«Вы разве не зайдете?» «Зайдите». «Не теперь, моя дорогая. Я должен как можно скорее возвратиться в Лондон. Там еще нужно похлопотать по вашим делам, и чем скорее я это сделаю, тем лучше».
Она не обратила внимания на его объяснение.
«Вы не похожи на себя, Роберт. Что с вами? О чем вы думаете?»
Муди думал в эту минуту о краске, покрывавшей лицо ее при встрече с мистером Гардиманом. Он думал о сделанном Гардиманом приглашении посетить его конный завод и покататься на его смирной лошади. Муди думал о том беспомощном положении, в котором он находился относительно Изабеллы с одной стороны и высокорожденного джентльмена, восхищающегося ею, с другой. Но ему не хотелось обнаружить этот страх и эти сомнения, и он еще раз протянул руку. Изабелла была действительно расстроена.
«Не прощайтесь со мной так холодно».
Она взглянула на него, губы ее слегка дрожали.
«Роберт, поцелуйте меня на прощание».
Она выговаривала эти смелые слова нежно и грустно. Они вытекали из чувства глубокого сожаления, с каким она относилась к нему. Он вздрогнул, лицо его озарилось радостью, уже исчезавшая была надежда возродилась снова. Но еще минута, и он понял, что это была не любовь, а сожаление. Когда он коснулся губами ее щеки, он побледнел.
«Не забывайте меня», — проговорил он глухим голосом и удалился.